«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Рад всех приветствовать Новым годом 2022, всех с прошедшим Рождеством, опять же, Новым годом, с наступающим Старым Новым годом. У нас есть такая замечательная постсоветская традиция, кто постарше прекрасно ее знает. У нас есть повод встретить Новый год еще раз, буквально через несколько дней. Тараса Целиковского, пастора из города Минск, церкви Троицы, я тоже приветствую. Привет тебе, дорогой друг.
Привет, привет.
Давно мы с тобой не виделись, давно мы с тобой не общались. Ожидал тебя увидеть в каком-то новогоднем колпаке. У меня вот есть такой рядышком, видишь, вот такой замечательный. Но тебе бы он очень классно подошел с твоей бородкой. Хипстерский, да, хипстерский, да. Дед Мороз такой замечательный. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас сегодня классная тема. И кого, как не Тараса Целиковского, было пригласить на эту тему, который знает буквально все про нее. Буквально все. Вот и до. Самый известный апологет на... Ты так как-то скромно улыбаешься, даже покраснел, да. Мне кажется, нет?
Ну да, конечно.
«Бог умер», вот так называется наш эфир, «Бог умер» со знаком вопроса, и, собственно говоря, в ближайшие 50 минут мы будем обсуждать именно это. Есть такие скептики, утверждающие, что действительно Бог как идея, не как какая-то сверхличность, какой-то абсолют, а как идея давно уже умер, никому не нужен, человечество полностью справляется без него. И многие из вас знают, что идея эта впервые, наверное, на широкие массы была озвучена известным философом, да, Ницше, который, я даже процитирую, «Бог умер, но такова природа людей, что еще тысячелетиями, возможно, будут существовать пещеры, в которых показывают его тень, и мы должны победить еще и его тень». Вот, Тарас, сразу тебе такой вопрос. У нас, знаешь, я не знаю, как... в том городе, где ты сейчас проживаешь, где ты служишь Богу, да? Но, допустим, в Российской Федерации... Ты здесь, да, с нами? Я что-то вижу, замер как-то. А, все, ты моргаешь,
да, прости,
я вижу.
Да, 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 чуть-чуть. Да, ты... да, да, чуть-чуть. Секунда была, извиняюсь.
Или ты просто как-то, знаешь, залип так. Помнишь, в прошлом нашем эфире ты говоришь, что твоя одна из твоих вредных привычек, ты периодически куда-то исчезаешь, да, в параллельное пространство.
Да.
Слушай, вот у нас, например, милиция, ну, полиция, то бишь, посчитала, сколько людей было на рождественских праздниках в церквях, и за последние, не считая прошлого года, который был такой, ну, ковидный, совсем ковидный, да, не считая прошлого года, за последние 20 лет в этом году было наименьшее количество людей, посетивших храмы, церкви в рождественский период. Да, наименьшее. Mm-hmm. Так мало не было за последние 20 лет никогда людей в церквях. Не означает ли это, что мы действительно оказались с тобой в таких, ну, пещерах, знаешь, вот такие пещерные древние люди, живущие какими-то древними идеями, а Бог на самом деле никому не нужен?
Я думаю, совсем ни в коем случае нет. И то, что храмы не наполняются сейчас так, как они наполнялись там 20-30 лет назад, это не говорит о том, что люди стали менее религиозными. Скорее, люди, возможно, перестали в большинстве своем перестали верить, что они могут найти какую-то связь с Богом в таких организованных религиозных группах. И многие сейчас люди ищут как раз таки такие альтернативные формы, где они могут удовлетворить свои религиозные потребности. Поэтому я не думаю, что люди становятся более светскими в своем сознании там, за последние 20 лет. Думаю, что это просто говорит о том, что люди перестали доверять церкви. И мы видим, вот это точно истинная статистика сейчас. Люди перестали доверять таким большим внешним авторитетам, государственному авторитету и церковному авторитету. Mm-hmm. Государство их подвело, и люди видели, что и церковь их много раз подвела в том числе. И поэтому они просто пытаются скорее найти какие-то альтернативные формы, где они могут удовлетворить свои духовные потребности.
Спасибо тебе большое. Это означает, что, по сути, ты как пастор, фактически, и я как пастор церкви евангельской, да, то есть наша функция фактически исчерпана, мы больше не нужны, мы можем закрыть свои там дома молитвы и, не знаю, и все.
Нет. Кстати, классно, что вот тема сегодняшней передачи «Бог умер». Ты вспомнил Ницше. У него есть другая, я тоже вспомню, где он цитирует эту же фразу «Бог умер» из «Притчи о сумасшедшем», где он описывает общество, которое символизирует вот, конец 19-го, начало 20-го столетия, такое светское общество, общество после эпохи просвещения, после французской революции, общество, в котором секуляризация набирает обороты, где люди говорят, для того, чтобы теперь найти объяснение реальности, нам больше не нужен Бог, христианская вера, Библия, наука, человеческий разум, наш опыт поможет нам объяснить всю реальность, поможет понять нам жизнь. И вот Ницше описывает этой притче о сумасшедшем, описывает человека, который приходит на ярмарку, который символизирует то общество. И он начинает искать Бога. Он кричит, где Бог? Где Бог? И ярмарка, светское общество, начинает смеяться над ним. Ну, где твой Бог? Может, он отправился в путешествие, может, он отправился в вояж, может, он заблудился. И этот сумасшедший, он известную фразу это говорит. Я скажу вам, где Бог? Мы его убили. Я и вы являемся убийцами. И потом он дополняет пару линий очень классных позже в этой притче о сумасшедшем. Он говорит, как мы... Он первый говорит, я пришел слишком рано. Потом он говорит, как мы утешимся убийцей из убийц. И это интересно. Ницше понимал хорошие вещи. Некоторые вещи, которые не понимали люди его времени. Он понимал, что люди не понимают практические выводы, которые следуют из атеизма. То есть люди аплодируют атеизму, они радуются атеизму, который набирает обороты в светском обществе, что снимает с них всякую ответственность перед трансцендентным авторитетом, перед Богом. При этом они не понимают практические выводы, к которому которым атеизм их приведет. И поэтому он задается вопросом, как мы можем утешиться, где мы найдем утешение. И вот в этой притче о сумасшедшем, возможно, слушателям будет интересно почитать, но там за 20-30 минут можно всю притчу о сумасшедшем прочитать. Он, по сути, Ницше пытается показать, что если Бог на самом деле умер, и мы избавились от него, человеческая жизнь не обладает ценностью, значимостью и целью. И поэтому он говорит, как теперь в такой вселенной можно найти утешение? Как в такой вселенной можно найти смысл? Как в такой вселенной можно найти радость? Он говорит, я пришел слишком рано. Люди еще не понимают, к чему атеизм приведет. Возвращаясь теперь к нам сегодня. Это был Ницше, ты спросил, значит ли, что мы теперь динозавры, которые не имеют никакой актуальности в современном обществе? Нет, конечно. Потому что вот эта глубинная потребность, которую Бог заложил в человека, осмысленная жизнь, жизнь, в которой есть цель, жизнь, в которой есть значимость, жизнь, в которой есть ценность. Церковь исторически на протяжении тысяч лет всегда говорила об этих глубинных, неосознанных интуициях, которые есть у каждого человека. Церковь говорит, и христианское послание говорит, в сердце этих интуиций. Мы, церковь по умолчанию актуальна, потому что мы говорим про самые большие запросы, которые есть у человека. Не говоря уже о том, что церковь, мне кажется, дает самые лучшие ответы о том, кто такой человек или что такое человек. Потому что с точки зрения христианской веры невозможно просто взять, объяснить человека, сказать, кто такой человек, как он устроен, не говоря о его соотнесенности с Богом.
Мне кажется, что ты удаешь желаемость действительно, Тарас, потому что смотри, ты
являешься носителями себя, да? Мет себя в соотнесенности с Богом. Поэтому я думаю, что мы никогда не станем динозаврами, потому что мы говорим в сердце осознанных и неосознанных интуиций. Осознанной жизни, жизни с ценностью и целью. И мы говорим в сердце антропологических поисков, которые есть у современного человека. Кто такой человек или что такое человек. И я думаю, что эти послания никогда не потеряют нужду.
Это очень красивые фразы, которые ты сказал. Особенно мне понравилась фраза, что мы говорим в сердце осознанных и неосознанных интуиций. Я, надеюсь, не забуду ее и запишу себе где-нибудь после эфира. Но реальность, в которой, опять же, мы с тобой живем, смотри, выше я сказал о том, что, ну, по крайней мере, в Российской Федерации в этом году на рождественские службы, да, церковные пришло наименьшее количество людей за последние 20 лет. И сегодня... Я с тобой согласен, что люди не потеряли религиозность. Знаешь, я периодически общаюсь с людьми на улице, беру у них интервью, и в общем и целом за последние там 6-7 лет я настоящих таких последовательных атеистов, прямо атеистов-атеистов еще встречал, но очень мало, там 2-3, может, 4 человека на улице я вижу, да? Я подхожу к случайным людям. Все остальные люди, они во что-то верят, но их религиозность — это скорее магическое мышление, это скорее такие языческие взаимоотношения с каким-то там даятелем с той стороны, который может тебе что-то дать, какую-то приколюху, если ты выполнишь ряд условий, ну, каких-то магических действий, да, не знаю, свечку поставишь, 5 рублей там по пяточку положишь, плюнешь через плечо, ну и прочее, прочее. Такой симбиоз суеверий и торгово-рыночных отношений с каким-то непонятным божеством. Но ведь христианство-то не про это совсем, да? Не про торгово-рыночные отношения с Богом. И получается, что и ключевая идея христианства, она не интересна людям.
Это то, что помнишь, возможно, ты слышал фразу, которую один автор забыл, как его зовут, но когда он написывал западное евангельское христианство, он написал его фразой «моралистический терапевтический деизм». Что, ну, в деизме Бог — это не личностный Бог, с которым ты можешь вступить в живые отношения. Это далекий Бог, который запредельно непознаваемый, абстрактный Бог. И люди не хотят иметь отношения с ним, они хотят только иметь какой-то терапевтический эффект на их психоэмоциональное состояние. И поэтому, даже если они приходят в церкви, они приходят как раз-таки за этим бустером новых психоэмоциональных, душевных состояний. Но их не интересует сам Бог как таковой, как личность. Это похоже что-то, знаешь, на знакомого человека, который есть у каждого из нас, который не появляется в твоей жизни годами, но потом иногда он звонит и спрашивает: «Эй, привет, как дела?» И ты уже знаешь. Да, ты знаешь. Сейчас после фразы «как дела будет?» «Слушай, там, выручи, пожалуйста». И он потом, ты если даже его выручаешь, он опять исчезает на пару лет. Примерно у большинства людей вот запросы, когда дело касается христианской веры, к сожалению, часто являются точно такими же. Бог становится необходимым, когда тебя припекло. И скорее оно, ну, описывает нашу, ну, текущую проблему. Но я не думаю, что эта проблема нова. Я думаю, что она стара как мир, потому что она показывает, что человек — это, ну, глубокий, самовлюбленный нарцисс, который хочет, чтобы не только вся Вселенная, но даже Бог, в конце концов, вращался вокруг его потребностей, вокруг его желаний. И я думаю, что библейская история говорит об этом на протяжении, ну, всей истории, что люди всегда были такими. Поэтому то, что происходит сейчас с большинством людей, это то же самое, что происходило с людьми на протяжении тысячелетий. Мы всегда искали Бога как такую, ну, волшебную палочку, которая будет просто реализовывать наши желания. Бог не является зачастую той личностью, которая является
определяющей.
Да. Я извиняюсь, у меня иногда бывают клише какие-то в голове срабатывают, которые...
Какие-то англоязычные, так я пытаюсь периодически переходить на английский язык и разговаривать.
Как одна фраза, это случайно, совершенно извиняюсь. Конечным средством, конечной целью.
Смотри, если мы возьмем цивилизацию, вообще мир в целом, еще какой она была там, ну, до Французской революции, то сегодня классно, кстати, вспомнил Французскую революцию, потому что именно Французская революция, она очень сильно изменила отношение людей, ну, Франции и Европы старой к Богу, да, вот прям именно Французская революция. Религию не просто отодвинули на задний двор, религию в результате Французской революции дезавуилировали, как вообще, да, ну, полностью, и начали к ней агрессивно относиться. Но вот еще до нее, особенно во времена там, Христа, ранее, да и после, Бог как идея был везде, как идея, да? То есть не только, мы не берем там христианского там, условного Бога там, или индуистского, или какого-то еще, как идея. Он был везде. И если мы поговорим о церкви, то церковь, ну, дала миру практически все. Это неоспоримый факт, да, и науку там, и все там, и нравственность, и демократию в современном понимании, и все-все-все. Сегодня церковь потеряла, наверное, свои компетенции, разве нет? Ну, то есть, например, даже я, как пастор церкви, сегодня понимаю, что у меня есть ряд проблем, с которыми я не могу прийти к тебе, как к пастору. Я пойду к психологу, скорее всего, и, возможно, к светскому психологу, и он будет помогать мне решать мои проблемы. Еще 100 лет назад я пошел бы к священнику и к пастору с этими вещами.
Да. Так, опять же говоря про французскую революцию, это много больших таких, особенно философских изменений произошло. Если до французской революции люди верили, что человеческий разум, он поражен грехом, и мы не можем во всей полноте доверять ему, потому что он коррумпирован, он испорчен, он несовершенный, то после французской революции, и люди для в своей эпистемологии, в теории познания реальности и самого себя. Люди полагались в первую очередь на Божье откровение, на Божье слово. Они шли к Библии, чтобы понять, что есть истина, правда, добро и свет. После Французской революции люди наделили человеческий разум статусом божественного. Теперь нет никаких пределов для человеческого интеллекта, нет никаких границ. Он способен постичь абсолютно все. И точно так же, как и вместо догматов, которые были в церкви, люди начали полагаться исключительно на свою собственную мораль только. Люди начали полностью дистанцироваться от своего христианского наследия, которое они получили. Но все доброе, что, как ты уже хорошо вспомнил об этом, западной цивилизации есть, оно существует как раз-таки благодаря иудео-христианскому мировоззрению, которое, ну, вот, дало возможность развития демократии, повсеместному образованию. И люди просто, они рубят сук, на котором сидят, не понимая, куда они потом упадут. Это то, что происходит, мне кажется, вот в нашем сейчас обществе. Джордан Питерсон очень классно об этом говорит. Его часто все вспоминают в последнее время. Но я думаю, он очень хороший критик как раз-таки всего этого секулярного нарратива, светского нарратива, который сейчас пытается активно педалироваться левым крылом в светском обществе. И он пытается показать, что все доброе, которое есть сейчас в западной цивилизации, это как раз, ну, естественный плод христианского мировоззрения, и мы все еще прожираем его. Но наступит момент, когда мы проедим его до конца, и вот место, куда мы упадем, это не место, куда мы хотели бы попасть. Многие думают, что мы отрубим до конца сук христианского мировоззрения, мы попадем в мир с избытком, в мир совершенной толерантности, коллективного принятия и общей благости. Джордан Питерсон, я с ним согласен, он не говорит ничего нового. Он говорит, мы не упадем туда, мы упадем в ГУЛАГ, мы упадем в концентрационные лагеря немцев, мы упадем в самые темные уголки, которые человеческое сознание может придумать. Я в Беларуси видел классную картину. У нас был такой художник. У меня сегодня что-то с памятью. Как его звали? Савицкий. Михаил Савицкий. Михаил Савицкий. Он долгое время рисовал просто там натюрморты, потом произошла Чернобыльская катастрофа, и видно, что какие-то страдания, личные еще страдания, начали переформатировать его как художника. У него есть классная картина, где Адам с Евой летают в невинности, такое, как в облаке, голое, показывает это первозданное состояние, в котором они пребывают, для которых и создал Бог. А внизу этого облака находится ГУЛАГ, люди заходятся за колючей проволокой. Он пытался вкатить им картину, его месседж был в том, что из Эдемского сада мы упали прямо в ГУЛАГ. И я в сторону, возможно, шел, но что бы я пытался сказать просто здесь? После эпохи просвещения вообще со всем светским нарративом, мы вот как раз-таки, то, что пыталась сделать западная цивилизация, она пыталась вернуть Эдем благодаря проповеди Евангелия, благодаря повсеместной христианизации. Были перекосы, было много проблем, которые создавала церковь своими усилиями. Тем не менее, они пытались как бы воссоздать Эдем в западной цивилизации. И во многом они много чего доброго сделали. Сейчас западная цивилизация пытается обратно обрубить этот сук. Она съесть запретный плод пытается. Я думаю, что она пойдет обратно в ГУЛАГ, обратно в концентрационный лагерь. Но я, кстати, ушел в сторону от вопроса, который ты мне задал. Но верни меня обратно.
Слушай, давай-ка сейчас мы о Джордане Питерсоне поговорим немножко. Я очень люблю этого человека, уважаю. Я считаю, что он, наверное, лучший, может быть, я ошибаюсь, и, может быть, это мое информационное пространство такое, да? Я считаю, что он это лучший человек, лучший как рефлексатор, я не знаю, как это слово, я только что новое слово придумал, рефлексатор. Наиболее лучший из публичных персон, которые рефлексируют вообще об обществе, да, скажем так, и публично об этом говорит. И да, Джордан Питерсон, в принципе, является апологетом религиозности как таковой, да, но при этом сам же Джордан Питерсон не приходит, у меня тут есть много-много, он не приходит вот к этой книге, как, не видно, да, из-за бэкграунда, вот видно, он не приходит к этой книге как к единственному источнику богословства, да, он не приходит к христианству как исповедник этого христианства, при этом.
Я совсем недавно буквально, интересно, смотрел интервью «Прогрессия его осмысления христианской веры», и там интервью у него брали, в 15-м году, 17-м году, 19-м году, 20-м, и вот, по-моему, конец 21-го года. И видно, как за последние 6-7 лет у него происходит прямо такая, ну, прогрессия, переосмысление христианской веры. И если там в 2015 году он просто смотрит на христианские, на христианскую веру и библейские истории как такие архетипы, такой коллективный опыт человечества, который показывает нам, как мы можем стать настоящими людьми. И типа вот эта накопленная мудрость обществом. Но он, естественно, смотрит на это как на божественное откровение конкретных исторических событий в 2015 году. И потом видно, как там в 2017-2019 году у него появляются сомнения. И вот самый последний блок, 21-м, которым я смотрел интервью, у него в прямом эфире, я не знаю, кто был там другой собеседник, у него не могу вспомнить, но он прямо спрашивает у него, веришь ли ты, что там, ну, Христос — реально историческая личность, это конкретные события, он мессия. И Питерсон в своем стиле, конечно, он такой, I don't know, but yes, I do believe. И он прямо, видно, у него по-прежнему остаются какие-то интеллектуальные борения. И в этих интеллектуальных борениях он классный мужик, потому что он похож на Фому, он честный со своим скепсисом. Он не надевает такое елейное христианизированное лицо и дает просто правильный ответ клише. Он говорит, у меня есть внутренние борения, часть моего эго и моих интеллектуальных поисков не хочет отпустить некоторые проблемы. Тем не менее, он не может отречься или уйти в сторону там, от феноменальной симпатии к личности Христа и к тому, что эти нарративы не сформировали всю западную цивилизацию. Поэтому я бы не сказал, что он теперь вот именно в данный момент своей жизни уже подходит к Писанию как просто набору таких архетипических историй, которые презентуют нам человечество. Поэтому но я не являюсь апологетом Джордана Питерсона теперь. Я даже его книги до конца не читал. Я знаком как бы с его книгами, слушал много интервью, где постоянно, по сути, ты посмотришь несколько интервью, ты поймешь его главный месседж. Возьми ответственность за свою жизнь.
Слушай, мне тут историю одну рассказывали несколько месяцев назад. Это реальная история. Это не миф, там, не какая-то байка. Пару христиан взяли с собой каких-то болтусов, знаешь, ну, там, с улиц, с района, неверующих, ну, условно неверующих, и повезли их на какую-то молодежную конференцию, думая, что вот на этой молодежной конференции эти болтусы станут христианами. Притом с ними давно уже работали, с ними пытались читать Библию, рассказывать о том, какой Бог замечательный, Иисус твой друг, все прочее, ну, как-то чуть не прокатывало ни разу. И вот им нужно было долго ехать на эту конференцию на машине, и в процессе этой езды они повредили колесо, в общем, взорвалось там. И вот самый главный молодежный лидер христианской тусовочки вышел из машины, начал грязно ругаться, пиная колесо ногой, расстраиваясь, что, в общем, ехать еще далеко. Ну вот. И когда в итоге доехали до конференции, самый главный оболтус из этой компании неверующих, которую он вез, покаялся. И он такой, ё-моё, как так-то? Я с тобой столько лет, ну, работал, да, пытался тебе там все прочее, ну, молиться с тобой, да, про Христа тебе рассказывать. Как так получилось, что именно сейчас, когда ты меня увидел в неприглядном свете, ты вдруг покаялся? А он такой говорит, я говорит, увидел тебя как человека, ну, честно, ну, я тебя увидел как человека, да, и подумал, что если Бог и тебя вот такого любит, да, вот такого лицемера с двойным дном, то и меня он тоже примет. Тебе не кажется, что сегодняшний мир, он отрицает христианство именно ввиду своей вот этой пластмассовости и попытки захватить, приватизировать мораль, этику, нравственность, благочестие, да? А люди с той стороны, как малые дети, они-то понимают, что мы двуличные. Слово плохое на языке. И поэтому отвергают нас, христианство, вот из-за этой нашей нечестности.
Я всегда, наверное, стараюсь. Я точно думаю и согласен, Влад, что это будет часть проблемы. Просто я думаю, ты согласен со мной, что обобщения всегда они такие опасные искать.
Ну, да, потому конечно.
Нету какого-то такого человека, который вот отвергает христианство, можно сказать. Вот он воплощает в себе там, все наши проблемы, все возражения, которые есть у светского мира. Но я точно соглашусь с тобой, что часть проблемы в отвержении внешним миром современной церкви заключается в том, что мы, во-первых, не отвечаем на вопросы, которые нам задают. У нас есть сверхъестественная способность заниматься какой-то интеллектуальной эквилибристикой и жонглированием, подменой вопросов. Люди приходят с одним, отвечаем совершенно другой вопрос. можешь честно, без боязни быть осужденным, задать все свои интеллектуальные сомнения по поводу христианской веры. Часто это место, где ожидается, что ты безапелляционно просто будешь принимать набор древних догматов. И мы, конечно, как церковь, наверное, сделали много для того, чтобы построить такую репутацию вокруг самих себя. Тем не менее, я думаю, даже если церковь сделала бы сейчас, переобулась и начала бы быть такой открытой, готовой к интеллектуальным поискам, публичным дебатам, дискуссиям, я думаю, это ложное ожидание. Думаю, что люди бы толпами ринулись в церковь, сказали: «О, вы такие настоящие, вы такие честные о своей сломанности, несовершенстве, о своих грехах. Как я хочу узнать вашего Иисуса Христа». Я не думаю, что это произошло бы, и это тоже ложное ожидание. Потому что все-таки, несмотря на то, что многие церкви, да, закрытые, есть громадное количество сегодня церквей, которые честные, открытые, уязвимые, которые приглашают скептиков к осмыслению христианской веры, которые тоже говорят: у меня тоже есть сомнения, тоже есть вопросы. Но там нету тысяч людей, которые приходят и начинают вступать с людьми в дискуссии. Вспоминаю опять французскую революцию. Мы сегодня будем часто вспоминать, наверное. Многие думают, что в момент французской революции в центр всего был поставлен человеческий разум. Типа вот раньше мы верили в откровение, в писание, а теперь мы будем верить в разум, в логику, науку, факты, hard data. Это как люди воспринимают этот философский сдвиг. Классный православный богослов Дэвид Бентли Харт, он говорит, что в центре эпохи просвещения французской революции находился не разум, а желание. А разум был инструментом оправдания желания. То есть то, чего хотели больше всего люди, это не иметь никакой ответственности перед трансцендентным авторитетом, перед божественным авторитетом. Я хочу жить так, как я хочу жить. Я не хочу ни перед кем нести ответственность. Это мое желание. А разум всего лишь становится инструментом оправдания этого желания. И если мы честно подумаем даже над самими собой, чаще всего я рационализирую, я использую свой разум, чтобы рационализировать свои желания. Я хочу сделать какую-то дичь, и я просто... Это мое желание, которое поглощает меня. Разум становится всего лишь инструментом оправдания моего желания. Теперь, говоря про внешний мир, который отвергает христианскую церковь, чаще всего фундаментальная проблема в отвержении христианской церкви как раз-таки заключается в нежелании того, чтобы то, что говорила церковь, было правдой. В нежелании иметь подотчетность перед кем-то. И я думаю, это одна из самых глубинных проблем, которые есть у внешнего мира в отвержении церкви, а не в том, что мы иногда более зашорены. Это такое мое большое, по крайней мере, представление.
Да, спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, комментируйте эту трансляцию. Тут тебе комплиментов много написали. Какой ты классный и мало похож на баптиста. Это про тебя. Не знаю, какой, друзья, баптист в вашем понимании настоящий и кто должен быть на него очень сильно похож. По-моему, как раз-таки Тарас своей бородой похож на настоящего баптиста. Знаешь, в той церкви, где я вырос, как служитель, у нас такая стена, знаешь, иконостас такой есть. Ну, я так немножко стебусь, да, иконостас. Ну, такая стена, вдоль которой развешаны фотографии патриархов евангельского баптистского движения советского, до советского периода. И они все вот как раз похожи на тебя, они все с бородами. Все такие. Не похожи на меня.
Как Спёрджин говорил, да, что носить бороду – это самое благочестивое, верное дело, которым мужчина может заниматься.
Да, и курить сигары, видимо, да, другие, что делал он тоже. Слушай, смотри, ты говорил о том, что отошел от вопроса, да, когда мы увлеклись Джорданом Питерсом. Смотри, сегодня я говорю о том, что, помнишь, церковь потеряла свои компетенции. То есть церковь уже не дает образования, церковь уже не дает нравственных ориентиров на самом-то деле. То есть их можно найти где-то еще, помимо церкви. Церковь не может выступать в роли душепопечителя, церковь не является источником милосердия для людей, потому что мы какие-то нужды в своем милосердии, мы можем где-то еще в другом месте найти. И прочее, и прочее. То есть все вот эти внутренние потребности, которые имеет сегодня человек, которые он восполнял, компенсировал раньше через церковь, он может найти сегодня компенсировать где-то еще. И ему при этом совершенно не нужно принимать эти религиозные идеи, да? Пойти к психологу, заплатить там 5000 рублей, 3000 рублей, выговориться, не знаю, пойти получить образование где-то еще, ну и прочее, прочее. Так что же сейчас церковь-то может предложить миру-то на самом-то деле?
Культура постоянно меняется. Если раньше, как мы говорили, авторитетом все-таки, да, для людей была церковь, Божье Слово, то сейчас этот авторитет заменен внутренним поиском идентичности. Теперь я являюсь моим авторитетом. В эпоху индивидуализма, где миром правит маркетинг Стива Джобса с его iMac, iPod, iPhone, это «я мир», где люди пытаются найти идентичность и ответы на все волнующие вопросы внутри самих себя, внутри, там, слушая свое сердце, мы должны задаться вопросом, как церковь, что Библия может сказать и что христианское мировоззрение говорит в сердце этих поисков. И, возможно, начать использовать совершенно другую терминологию в том, как мы говорим с внешним миром. Джордана Питерсона, многие мы вспоминали его, на Джордана Питерсона я смотрел под комментариями, многие люди смотрят как такой father figure, как вот такая фигура отца. Потому что, типа, в их жизни не было отца, который бы дал им наставление, который бы объяснил им жизнь. При этом иногда бы пришел в их жизнь и поговорил с ним строго, типа, заправь свою постель, возьми ответственность за свою жизнь, перестань там пить пиво с утра до вечера, играть в компьютерные игры. И многие начали воспринимать прямо Питерсона, хотя они его не знают лично, как фигуру отца. И одна из идей, я думал, почему его так воспринимают? Что уникального в Джордане Питерсоне есть? Почему у него такая миллионная аудитория? Особенно мужчин. Большая часть его аудитории – это мужчины 20-40 лет. Я думаю, одна из причин, я всего лишь догадки, его лексика очень приземленная. Он говорит на языке поп-культуры. Он говорит, использует терминологию, которую использует вся остальная внешняя культура. Он использует тот же язык, который молодые люди, эти 20-40 лет, слышат в поп-песнях, смотрят в фильмах и как разговаривают все их друзья и коллеги по работе. Они приходят в церковь, эти 20-40-летние молодые люди, и они внезапно слышат сакральный язык 16-го столетия, который абсолютно чужд для популярной культуры. И в итоге у них в сознании не происходит никакого моста между тем, что говорят клирики и религиозные служители, и тем, как они проходят через жизнь на каждом дне. Что мы можем предложить, возвращаясь к вопросу? Я думаю, что, во-первых, нам надо понять, что мы больше не живем в сакральной культуре, и нам надо минимально использовать язык, который взят из сакральной культуры. Мы живем в светском обществе. Слова сами по себе, они ни в коем случае не несут никакого, не обладают сверхъестественной ценностью. Слова — это всегда лишь строительные блоки, которые помогают коммуницировать идею. И мне кажется, надо научиться переплетать слова совершенно другим образом, чтобы это доходило в сердце вот этих вот скептиков и светских людей. Чтобы они узнали, что христианское мировоззрение говорит в сердце их поисков идентичности. Потому что молодое поколение сейчас потерянное как никогда. Вот все эти запросы на психологов, на психотерапию как раз-таки показывают, что люди не могут найти себя. Не могут найти свою идентичность. Они потерянные, запутанные, проводят бесчисленное количество часов в Инстаграме и социальных сетях до момента, пока их сознание не впадает в состояние оцепенения и бесчувства, а потом они напиваются, чтобы забыть боль от реального гнетущего бытия, которое окружает их. И мне кажется, мы должны задаваться вопросом. Это все, я возвращаюсь все время к вопросу. Мы должны научиться разговаривать, сказать, что говорит сердце их идентичности, христианское мировоззрение. А я думаю, что христианство говорит космически много в сердце их идентичности. Позволь мне, Влад, еще буквально одну минуту.
Да-да.
Долгий ответ. Это момент, я часто вспоминаю, но это где момент Тим Келлер просто является вот, ну, жемчужиной. И я, возможно, вспоминал его в твоем прошлом эфире, не знаю, не могу вспомнить. Он, когда начал церковь 30 лет назад, в начале 90-х, в Нью-Йорке, это светский город. И все говорят: Тим, ты что, больной? Зачем начинать церковь в таком светском городе? Все, наоборот, уезжают с этого Bible Belt, библейского пояса, которые устали от этого христианства и не хотят поехать в светский город и оторваться. А ты собираешься там во плоти Содома и Гоморры начать церковь. И говорит, здесь церкви закрываются, они открываются. Тебе надо переосмыслить. Он говорит, не-не-не. И Тим Келлер, он начал проповедовать, и он немного переопределил проблему греха. Теперь он делал это библейски. В традиционных американских церквях проблема греха проповедуется как проблема нарушения божественного авторитета. Есть Бог, божественный авторитет, есть ты творение, созданное для отношений и послушания. Но он начал проповедовать о грехе как проблему идолопоклонства, что очень библейски. Он говорит, что ну, вот вы отказались от Бога, это он обращается к нью-йоркцам, и вы пошли в поисках себя. И вот вы попробовали тучу секса, тучу денег, тучу нового опыта и тучу путешествий. И как? Помогло? Нашли себя? Сделал ли вас секс счастливыми людьми? Большой счет в банке сделал вас счастливыми? И радостная новость для нас, и это то, где Тим Келлер нашел успех, в том, что идолопоклонство, поиск идентичности в идолопоклонстве не работает. Люди не нашли себя. И поэтому внезапно у тебя приходят люди, миллионеры, миллиардеры, слушают мужика, который проповедует все древние истины в одном из самых светских городов в мире, Тима Келлера. Идолопоклонство, идентичность в идолопоклонстве или идентичность в самом себе никогда не работает. И это то, где мы по умолчанию актуальны. Если мы верим в фразу, которую говорил Августин Блаженный, «Бог, ты создал нас для себя, и наши сердца неустанны, пока не обретут покой в тебе», тогда я начинаю благовестие с твердой уверенностью. Человек будет лузером, жизнь пройдет мимо него, пока он не обретет покой в Боге. Или как начинается Гейдельбергский катехизис, помнишь?
Да.
В чем наивысшее предназначение человека? Прославлять Бога и наслаждаться им вечности. Точно так же начинается Вестминстерский катехизис.
Слушай, ну, ты, возможно, не знаю, насколько ты молодежен, не знаю, насколько ты актуален в смысле нахождения внутри интернета. Я иногда пользуюсь услугами молодежного пастора церкви на Поклонной горе. Он мне рассказывает о том, что слушает молодежь, какие подкасты, каких артистов. И я в шоке иногда бываю, насколько я далек. Слушай, ты, наверное, знаешь такой персонаж Дани Милохин, нет? Слышал наверняка, нет, молодой
чуть-чуть
парень.
Чуть-чуть слышал, я слышал имя, наверное.
Да, это молодой мальчик, выросший в детском доме. У него есть брат старший, который стал шахматистом, а Дани Милохин стал тиктокером. И он такой странный персонаж, никто не понимает, какая его сексуальная ориентация точно. Uh-huh. Он эпатирует такой, знаешь, своим наплевательским отношением к гендеру, он может выйти в женской одежде легко, или вот я видел его фотографию, у него такой был костюм, который полтела это мужской костюм, половина другая, это женское платье. И ему там сколько там, 18-19 лет, он был амбассадором Сбербанка, представляешь, на Петербургском экономическом форуме недавно, его прям позвали туда, он mm-hmm. выступал на Петербургском экономическом форуме, где вот эти все люди, столпы там финансовые, да? Вот как бы ты им рассказал Евангелие? Как бы ты им рассказал весь? И он очень богат, естественно, потому что он самый известный тиктокер, наверное, в русском пространстве, в русскоязычном. Или один из самых известных молодежных. Вот как бы ты им рассказал о Христе, о грехе, о том, что он нуждается в Боге, хотя он эту нужду не испытывает?
Крутой вопрос. Даня Милохин, просто напомни мне, является ли это тот парень, которого иногда некоторые его стримы, некоторые эфиры, там, его кто-то оскорбляет, он в истерике иногда бросается и кричит, там, иногда у него приступы слез.
Слушай, это вот... возможно, ты знаешь о нем больше, чем я, но я не знаю. Но он молодой парень, да, и он, естественно, эмоционально нестабилен. Но вот такого я не видел, если честно.
Я просто, ну, я не знаю, потому что есть некоторые тиктокеры или там стримеры, которые стали очень популярными, но это, очевидно, люди, у которых разрушенная психика, и мир просто, знаешь, это как было такое время, когда там цирк уродцев, ездили людей с физическими деформациями, собиралась толпа, чтобы просто поглазеть на них. Mm-hmm. И вот иногда, и это показывает, во-первых, состояние всего остального общества, не только проблема ждания вилов, это проблема, на самом деле, общества, если люди готовы выбирать себе таких инфлюенсеров или лидеров мнений, которые не готовы слышать. Недавно одно исследование читал, где люди говорят, что такая большая заинтересованность в личной жизни каких-то онлайн-звезд говорит о глубокой интеллектуальной инфантильности mm-hmm. человека. иногда, возможно, это эти все инфлюенсеры говорят, возможно, о том, что наше общество в эпоху диджитализации социальных сетей интеллектуально глубоко деградирует. Мы становимся достаточно инфантильными в осмыслении реальности. Как бы рассказал Евангелие Дани Милохин.
Вот, смотри, может быть, тебе его опять видишь из-за того,
прости,
что...
опять.
Из-за того, что... Вот он, вот его лицо, может быть.
Слушай, ну не припоминаю. Я, к сожалению, видишь, я тоже динозавром становлюсь. Хотя еще не такой древний я. Я думаю, я хотел бы с ним точно провести больше времени. Я хотел бы услышать его историю. Я, особенно если речь не идет о таком, знаешь, публичной презентации Евангелия, где там какой-то онлайн-крусейд, публичный крусейд собрался. Я бы хотел послушать его историю. А потом бы я хотел бы помочь ему увидеть, как его история вписывается в Божью историю. Пытаться помочь ему понять, что он не должен писать весь сценарий жизни сам для себя, но что высшее предназначение человека — найти себя в большой истории, автором которой является Бог. Я бы попытался не идти через просто четыре духовных закона. Есть Бог, Он Творец, есть человек, Он отверг человека, Бога, Он грешник, есть Иисус Христос, который посредник, тебе надо примириться с Ним и прийти к вере. Есть миллиарды других путей, как Новый Завет, и Библия помогает нам рассказывать Евангелие, оставаясь абсолютно верным традиционным консервативным ценностям, людям в новой культуре. Я думаю, что можно рассказать Евангелие как проблему идентичности. Наша идентичность
может быть... Тима Келлера, да?
Частично вспоминает Тима Келлера, да. Хотя, опять же, он это заимствует, опять же, из Библии. Он абсолютно не новый. Но Ветхий Завет часто говорит о проблеме греха как о проблеме идолопоклонства. Это очень библейский подход. И я бы, возможно, говорил ему как раз-таки, попытался помочь ему найти свою историю в Божьей истории и показать это как проблему идентичности. Я бы все равно пришел к греху, я бы все равно пришел бы к заместительной жертве Иисуса Христа, я все равно пришел бы к необходимости покаяния и доверия своей жизни Богу. Но все эти вещи я бы рассказывал через, наверное, через погружение его в нарратив. Услышать его нарратив, и погрузить его в Божью историю, и найти себя в Божьей истории.
Смотри, ты сейчас сказал очень классную вещь, и очень христианскую, такую прямо, очень консервативную, да, что ты бы показал Дане Милохину его место в истории творения, да, ну, в истории вот всеобщей, да, в истории Бога, ну, то есть в чужой истории. Но это как раз-таки, по-моему, проблема сейчас в том заключается, что сегодняшние люди, сегодняшняя молодежь, они не хотят быть частью чьей-то истории. Они сами хотят стать историей. А ты пытаешься и как бы их ну, поместить в какие-то рамки, да, и поместить в чью-то другую историю.
Я вспоминаю моменты, когда я был самым счастливым человеком. Я помню, когда женился. Я смотрю возле алтаря, стоит моя супруга, красавица, думаю, как она выбрала такого неудачника. Я был. Момент искреннего счастья. Другой момент, я люблю горы. Я помню, мы ездили на сборы в Кисловодске, поднимаюсь высоко в горы, с термосом чая, сажусь где-то в горы, беру чашку чая и смотрю на прекрасный пейзаж. Я помню несколько таких моментов, я был искренне счастливым человеком. Помню, когда я стал отцом, я держу ребенка на своих руках, и я был момент, вот это я смотрел на эту жизнь, которая вышла частично из моей жизни. Я был искренне счастливым человеком. И другая история — это когда я стал христианином, я услышал, кто такой Бог, что Иисус сделал для меня. И я помню, это был момент искреннего, истинного счастья во мне. У всех этих четырех историй есть кое-что общее. Я максимально был счастлив, когда я был вырван из самого себя. Я растворялся сам для себя, и мое счастье находилось вне меня. Еще древние греки очень хорошо поняли, что вот эта любовь к себе, взор в себя, он смертелен. Поэтому они рассказали историю архетипичную нарцисса, который смотрел в отражение и сдох. И когда молодые люди смотрят внутрь себя, они не находят там ничего большего, чем закомплексованного, потерянного, испуганного, практически ничего не знающего подростка, который при этом пытается проецировать себя перед всем миром как Александр Македонский, который завоевал весь мир. Потому что мы живем в обществе перформанса, в обществе достижений. И поэтому все пытаются проецировать успешный успех. Но ты садишься и честно, лицом к лицу разговариваешь с этими молодыми людьми. Они сломанные. Поэтому я не покупаюсь на эту историю, что типа, они крепкие сами в себе. Очень многие современные сейчас антропологи описывают современное молодое поколение как snowflake, снежинка. Они приземлились, ты подул на них, на их интеллектуальные убеждения, и не растаяли. У них нету корня. И поэтому, я думаю, я пытался показать им историю, потому что это история, где они только смогут найти себя. Это история, которая может дать им силу перед любыми трудностями жизни, перед лицом смерти. У них нет другой истории, которую они могут найти сами себе.
Mm-hmm.
Поэтому я просто не, я бы не поверил в это. Просто что я пытаюсь сказать? Они типа... Я не верю в то, что бы они мне сказали. Я не mm-hmm. купился, блин. Типа, ты пытаешься пригласить меня в чужую историю, пытаясь написать эту историю сам. Я не верю в это.
Mm-hmm. Если бы у тебя были неограниченные ресурсы, ну, просто, не знаю, ты мог бы воплотить свою фантазию, тебе бы никто не мешал, какую бы церковь ты бы построил, как бы она выглядела, если мы говорим там о помещении, о локации, о людях. Опиши свою церковь.
И именно прямо ты имеешь в виду, сейчас мы говорим про здание.
Нет, нет, вообще, не только, нет, и здание тоже. Как бы она выглядела вообще, да, и вот и локация, и люди, которые были бы в этой церкви. Вот твоя mm-hmm. мечта, твоя фантазия, ну, в целом, да, от твоей церкви, от церкви mm-hmm. твоей мечты.
Mm-hmm. С самого начала, когда мы начинали нашу общину, мы говорили, что есть несколько вещей, которые для нас очень важны. Культура богословской ясности и общинность. Культура богословия. И мы, я думаю, что мы все равно, мы даже до сих пор то, что делали, мы строили... Церковь мечты, наверное, звучит как это, немного по-светски. Но вот это, надеюсь, была... и остается для нас церковь мечты. Я обожаю нашу церковь. Это, я считаю, шикарная церковь. Культура богословской ясности. Мы говорили, если мы что-то не понимаем, мы перестаем использовать какой-то религиозный сленг. Если мы используем какие-то богословско заряженные слова, то у всех в голове сразу происходит, ну, щелчок. Мы понимаем, о чем идет речь. А если не понимаем, тогда мы задаем вопросы, чтобы у нас было какое-то общее согласие. Мы знаем, во что мы верим, и знаем, почему мы верим в то, что мы верим. Когда мы объясняем другим людям, во что мы верим, мы знаем, что это. А вторая вещь — это общинность. Я не очень большой фанат приходских церквей, где... Люди приходят раз в воскресенье для того, чтобы послушать компетентного спикера, который даст им библейскую лекцию о том, как им надо верить, думать, жить, поступать и вести себя. Поэтому мы строили общинную церковь, где мы проживаем жизнь плечом к плечу друг с другом, где мы не только в церкви вместе, но потом мы едим вместе, мы плачем вместе, мы смеемся вместе. И вместе с этим эта церковь, я думаю, в таком формате она является светом и солью, потому что она не зациклена, не закрыта на самой себе. Она находит свою жизнь, когда она изливает жизнь наружу. Это как устроена жизнь в Боге. Божья любовь настолько удивительна, что она не может ничего сделать, как не выливаться наружу. Из-за этого момента, как раз из этой преизобилующей любви было создано творение, из этой преизобилующей любви были созданы люди. Здоровая церковь, находясь в этих отношениях любви, она не может не желать ничего другого, как давать жизнь всему снаружи.
Я тебя на этом остановлю, к сожалению. Тарас, мы должны закончиться. У нас осталось несколько секунд. Но ты классную точку поставил в нашем эфире, друзья мои. «Бог умер», так назывался наш эфир сегодняшний. И мне кажется, что Тарас Стрельковский, пастор церкви из города Минск, ясно нам показал, что Бог не умер. Бог никогда не умирал. Бог живее всех живых. И каждый из нас может найти место в его истории, да, и через это обрести самих себя, наверное, ну, и, ну, может быть, даже и свое счастье. Спасибо тебе большое, Тарас. Спасибо, пусть Бог тебя благословит. Надеюсь, мы с тобой будем встречаться еще не раз в прямых эфирах. Всем пока.
Пока-пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.